Глава 15. Всем хороша истинная любовь, но есть в ней два недостатка. Во-первых, встречается редко. Во-вторых, кончается плохо. Сказки врут по-другому. Жили они, дескать, долго, счастливо, умерли в один день. Переделали по-своему прохиндеи и сказочники древнюю истину. Да так, что она и забылась совсем. А звучала она иначе. Были они влюблены и счастливы. И умерли в один день. В день свадьбы. Вот и у нас ничего хорошего. Аннушку Амелькину взяли под арест вместе с родным батюшкой и разбойничьим атаманом. Да и посадили в ту же самую тюремную башню. Лука-то был твердо уверен, что с Аннушкой и непутевым ее отцом разберутся быстро и по справедливости, а потом немедленно отпустят. Старика Амелькина и правда отпустили, поскольку сообразили, что от него никакого толку не добьешься без опохмела, а опохмелялся старик неправильно, отчего сразу перекатывался на другой бок. По совести, думал Лука, Аннушку не только отпустят, но и наградят за поимку опасного государственного преступника, а, возможно, даже сделают какой-нибудь при дворе фрейлиной. Но Аннушку не отпустили, и тем более не сделали фрейлиной. Зато немедленно сообщили государю об ее выдающейся красоте. Патефон Финадеевич сильно в штанах оживился, что с ним давненько не случалось, и велел тотчас привести девушку к нему. Долго разглядывал царственный сморчок белое девичье лицо, золотую косу, губы алые, грудь высокую, опять же бедра с сарафаном обтянутые.
«Хочешь, красавица ярославская, царицей стать?»
— предложил он без всяких предисловий. «А к чему они?» «И так понятно, девица тотчас зардеется, скромно потупит небесные свои очи, прикроет алые губы ладошкой и прошепчет. «Да как же не хотеть, найдешь государь, ведь об этом всякое мечтает, от понта черного до рифей горы. Я ж тебе богатыря рожу». Хоть и не века была голова у государя всея великая, малая, белая и пушистая Яруслани, но как-то и он сообразил, что перестарался в неустанной борьбе с наследниками. А надо ведь царство на кого-то оставлять. Цари с королями вообще-то полагают себя бессмертными, но до тех самых пор, пока не начинают на ровном месте спотыкаться и забывать лица слуг, феномии стражников, рожь бояр. А после девичьего согласного шепота он бы, Патефон Финадеевич, и объявил бы ей день свадьбы, то есть нынешний день. А что тянуть-то? Мало ли что. Виделась ему уже широкая постель с пуховой периной, семью подушками мало-мало меньше и одеялом из лоскутов самых драгоценных тканей. Только не стала красная девица краснеть. Наоборот, побелела и небесные очи свои не потупила, а нахально вытращила и ротик ладошкой не прикрыла, а разинула, как уж могла.
«Ах ты, прыщ ватиканский! Ах ты, вошь лобковая неуместная, мерин бесхвостый, кошак холощенный, титька тараканья! Думаешь, не осталось твоими стараниями в Яруслане ни чести, ни гордости девичьей? Да я лучше за разбойника лютого пойду, какого сгоряча да сдуру под твою ручонку костлявую подвела. Он хоть на мужика похож, да ты давно на себя в зеркало-то глядел, жаба бородавчатая!»
Стражники, приволокшие перед государевой очи дерзкую девицу, от ужаса попадали на пол, только алебарды сбрякнули. Они уши заткнули, дабы не слышать таких охулительных речей. Будь при Аннушке верны ее коромысла, так окончить бы Патефон Финадеевичу свои деньки до срока. Но не было при Аннушке Амелькиной коромысла, да и руки ей на всякий случай связали. Патефон Финадеевич против ожидания не разгневался, но умилительно улыбнулся.
«Огонь, девка, зелье красавица! Такая царица и нужна в нашем царстве! Твердая, неуступчивая, чтоб все боялись! Кроме меня, конечно! А что я тебя маленько постарше буду, так это не беда! Лекари говорят, что от зрелого мужчины и молодой девицы дети на редкость удачные выходят! Стерпится, слюбится! Еще и спасибо скажешь, да повторить попросишь! А кроме того, выписал я из Ватикана особого мастера-молодильщика! Он мне кожу на лице подрежет, на затылок натянет, в узелок завяжет! А я словно 20 годков сброшу. Все в Ватикане и так делают, и кардиналы, и легаты, и нунции. Враждебную науку обратим на пользу отечеству».
Но не порадовала Аннушку возможность выйти за подтянутого красавца.
«Тебя, дедушка, не на роже, а на другом месте подтягивать надобно. Только, боюсь, и целый полк не в состоянии этого сделать. Про нестолиху твою всему миру известно. Семью канатами не подымешь».
Такие слова для всякого мужчины, что пинок промеж ног. Но только не для царя. Патефон Финадеевич продолжал улыбаться.
«Верно, ты, красавец, печешься о здоровье моем, Василий. А будущее мыслишь, завтрашний день заглядываешь. За это люблю тебя еще крепче и выбор свой верным полагаю. Обо всем я позаботился. Везут мне из Ватикана особую горькую пилюльку. Проглочу ее и помолодею не только лицом, а и всем остальным добром. Тебе подруги да фрейлины завидовать будут, и понесешь ты от первой же ночи мне и всему народу на радость».
«Может, и понесу», — неожиданно согласилась царская невеста. «Тебя понесу из опочивальни дохленького. Присплю я тебя, как младенчика. Тут уж точно будет народу радость». Вот от этого в государе и кончилась всякая умилительность.
«Дура деревенская!» — завизжал он. «Верно говорят, что народ, к счастью, железной метлой надо подгонять. Вот отдам я тебя моим молодцам!»
«Ладно», — сказала красавица. «У молодцов, может, чего и получится. Хотя и в этом я сильно сомневаюсь». Она пнула пестрым лаптем валяющегося рядом стражника. «Вот видишь, правильно сомневалась. Из этого уже течет. Да только не кровь молодецкая».
«В башню ее!» — кричал Патефон Финадеевич. — Сиди там и жди лютой казни заодно со своим разбойником. Передумаешь, скажешь. Я не тороплюсь, у меня еще все впереди.
Тут он, конечно же, ошибался. Но Аннушку действительно утащили в башню, сунули в одиночную камеру, точно такую же, как и у Луки Радищева. Только приставили к ней не тюремщика-томильщика, а тюремщицу Фригетонову, Рябую и Щербатую. Была она верной женой водолаги. Царь поощрял семейственность в их рядах. Коли родители всю жизнь за злодеями надзирают, так и детки их пойдут той же стезею. А то со стороны набирать себе дороже. Разве пойдет хороший да верный человек на такую должность? Аннушке в тюрьме пришлось куда сложнее, чем Луке. Он-то привык в своей школярской и разбойничьей жизни к неудобствам. Она была девушка чистоплотная, несмотря на бедность, и понимала, что в застенке-то красота ее быстро увянет, и станет она противна сама себе. Мужики об этом как-то не задумываются, о красоте. А которые задумываются, так те и не мужики вовсе, а так, лишнее бремя в штанах таскают.
«Помучается и согласится. Куда и деваться?»
— рассуждал Патефон Финадеевич. Но все-таки велел давать ей воды побольше, да мыло душистое, да гребешок, да зеркальце. Только не ватиканское стеклянное, а медное, чтобы не зарезалось осколком. Желал он ей косу отрезать, вдруг удавится, но не решился. Не хотел красоту портить. А то потом покупай ей за рубежом парики. Одно разорение выйдет. По-государственному мыслил государь. Аннушка же о государстве и не думала. Во-первых, не женское это дело, а в тюрьме сидеть разве женское? А во-вторых, думала она о Луке. И чем дольше думала, тем тошнее становилось. И никаким он ей не злодеем представился. Слишком у него лицо было простое для злодея. А для суженого в самый раз. Увы. Бывает, что истинная любовь не только плохо кончается, но и начинается-то неважно.